Впереди показался, наконец, поворот на Малую Бронную. Я принюхался. В морозном воздухе разливался едва уловимый запах гнили. Именно отсюда, насколько я понимаю, когда-то начинались болота, растянувшиеся по загородью на несколько километров. С каждым моим шагом гнилой запах усиливался, становился все гуще и слаще. На углу Большой Садовой и Малой Бронной запах был уже совершенно невыносим. Я почувствовал сильнейшие спазмы в желудке и в этот момент вдруг понял, что тошнит меня не от отвращения, а от голода, и что пахнет вовсе не гнилью. Из стоящего на углу здания пахло очень свежей выпечкой, пропитанной ромом сдобой, жирной кремовой начинкой, горячим шоколадом, запекшимся изюмом и печеным яблоком. «Пекарня-кондитерская Волконский», — гласила вывеска. Окна у пекарни были во всю стену. На стекле висело жизнеутверждающее объявление: «В кондитерский дом Волконский требуются активные, целеустремленные и коммуникабельные молодые люди на должность продавца-консультанта». В витрине Волконского красовались расписные полотенца, белые тарелки, пластмассовые бублики и резиновые колосья пшеницы. А там, внутри, в теплом электрическом уюте, пышногрудые целеустремленные тетки снимали сладков, рассовывали по кулькам, заворачивали, протягивали, продавали, совали настоящие булки, 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 плюхи, как любила выражаться моя Даша. Такие мягкие, такие свежие, такие хрустящие, такие сладкие. И я подумал, глядя в эту золотистую сдобную сказку из темного холода улицы, я подумал, ну что с того, если я просто зайду и погреюсь? Я ведь ничего не возьму, ничего не нарушу. Я ведь помню закон: в чужом доме ничего не бери, на убранство не зарься, к нарядам не прикасайся, яство ко рту не подноси, а коли что возьмешь, зато потом по гроб служить будешь. И я вошел туда, уже зная, конечно, что не сдержусь. Густой и приторный запах пекарни шибанул в нос, сразу облепил лицо, как теплая сладкая вата. Охранник при входе, зачем охранять булки, с большим квадратным туловищем и неожиданно тонкой шеей, взглянул на меня так внимательно, точно и впрямь увидел. Губы его ровно посередине, снизу вверх, перечеркивал красноватый шрам. У прилавка толкались дамы в мехах. Одна из них, в рыжей шапке со свисающей на шею лапой мертвой лисицы и в чудовищном розовом шарфе, истерично требовала отвесить ей 300, ровно 300, именно 300, я сказала, грамм каких-то дантелей. Плюхи вообще назывались здесь очень странно: монш, дантель, чиабатта, курон. Толстая продавщица, обряженная в холщовый наряд с изображением пшеничных колосьев, подняла на даму тусклые злые глаза, рассеянно улыбнулась останкам мертвой лисы, покорно извлекла из бумажного кулька лишний дантель и отложила в сторонку. Я торопливо протиснулся к прилавку. Дантель лежал очень удобно. Только протяни руку и... Спиной и затылком, в особенности с затылком, он вдруг снова очень сильно заныл. Я почувствовал, что позади меня кто-то стоит. Кто-то. Не человек, но и не мне подобный. В порыве отчаяния, съежившись, втянув голову в плечи, я все же схватил с прилавка вожделенную булку, крепко сжал в руке. Хрустящая маслянистая корочка тут же растрескалась, пальцы ткнулись в теплую клейкую мякоть, а потом уже обернулся. Собственно, это был тот самый квадратный охранник со шрамом. Он пристально смотрел на меня, ну, то есть, конечно, сквозь меня, на продавщицу, но взгляд у него был такой морозно-голубой, такой ясный, такой пронзительный. Слишком пронзительный и ясный для охранника булок. Такой взгляд я видел только однажды. У тех, кто приходил к нам в дом много лет назад, у тех в больших сапогах, истекающих грязью, у тех с ордером на обыск и на арест.
«Ольга, у вас с прилавка упало кондитерское изделие», сказал охранник продавщицы и холодно-вежливо улыбнулся. Улыбка получилась скверная. Растянувшись, губы его вдруг побледнели, как будто вовсе исчезли с лица. Шрам же напротив стал ярко-алым, кровавым. Продавщица испуганно нагнулась, выискивая взглядом злосчастный дантель.
«Курица безмозглая!»
— злорадно прошипела дама в лисьей шапке, глядя на отклячившую зад продавщицу.
«Тут ничего нету», —
жалобно констатировала продавщица. Вцепившись в кондитерское изделие, я быстро протискивался к выходу.
«За пропавшее или украденное изделие придется заплатить», — спокойно сказал охранник.
Я снова почувствовал боль в затылке. Точно он сверлил меня взглядом. Точно он обращался ко мне. «Он не мог меня видеть», — убеждал я себя, выходя из пекарни в холодную стылую морось и впиваясь зубами в плюху. «Не мог, никак не мог. И вовсе мне не придется платить. Эта пекарня явно покинутое место, без хозяина, а тем более уж без такого, как я. Так что некому будет с меня требовать. Ничего страшного, ничего не случится».
Свернув за угол на Малую Бронную, я еще раз оглянулся на пекарню и тогда вдруг заметил в витрине то, чего не было видно со стороны Садовой. Там, за стеклом, стоял маленький гномоподобный человечек в черном картузе, расписной белой рубахе, шароварах и лаптях. В руках он сжимал большую заскорузлую краюху и непрерывно, с безразличным механическим упорством, клал ее на маленький деревянный столик, стоявший рядом с ним, и снова поднимал, клал и поднимал, клал и поднимал. «Просто заводная кукла», — сказал я себе, но все же подошел поближе к витрине. Этот гномик меня чем-то насторожил. У него было тяжелое, скуластое, румяное лицо резинового пупса. Русые синтетические кудри выглядывали из-под картуза. Глаза. Вот именно глаза-то его мне и не понравились. В них стояла мертвая морозная голубизна, но при этом они жили, эти глаза. Чуть сощурившись, они глядели прямо на меня.
«Ты просто кукла!»
— громко сказал я в витрину. Его пухлый малиновый рот медленно растянулся в улыбку, отчего резина от верхней губы до самого носа расползлась по шву. Там, в образовавшейся дыре, зияла красноватая пустота.
«Изба с углами, в углах иконы», — беззвучно сказал его порванный рот и улыбнулся еще шире. Нижняя губа тоже треснула, лоскут бежевой резины свесился на подбородок. Теперь его лицо стало издевательской, гротескной копией лица охранника, и я понял, кто он. Пекарня «Волконский» не была покинутым местом. Языком я осторожно загнал кусок недожеванной булки подальше за щеку, но он заметил. Он, конечно, уже заметил. Так и не проглотив булку, я согнулся перед витриной в низком поклоне и сквозь зубы сказал слова, которых он от меня ждал.
«Хозяин, господин, я твое взял, ты мое возьмешь. Аминь».
Когда я поднял голову, он уже не смотрел на меня, а просто сосредоточенно размахивал своей краюхой.
«Папа, посмотри, какие страшные человечки!» — пропищала рядом со мной маленькая девочка, которую волочил за руку мрачный прокуренный тип.
«Я к кому сказал, папа, шли бы рыра, а то сейчас по жопе получишь», — лениво рявкнул папа. «Какие еще человечки?»
«Ну вот смотри, вот же они, подожди! Ай!»
«Я тебя предупреждал. Ну что, будешь мне еще человечков придумывать?»
«Не буду», —